В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Чего не могут простить кинорежиссеру Казану?» Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 6 февраля 1997 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Чего не могут простить режиссеру Казану». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Повод для создания этой передачи довольно странный. Режиссеру Элии Казану не дали премии Lifetime Achievement, то есть за выдающиеся заслуги в области искусства. Его кандидатуру не в первый раз номинируют и не в первый раз отвергают. Причем сейчас отвергли сразу две организации – Академия киноискусств и Ассоциация голливудских кинокритиков. Элии Казану 87 лет, и он классик. В 1951 году он поставил один из самых теперь знаменитых фильмов в истории мирового кино «Трамвай желания» по пьесе Теннесси Уильямса с Марлоном Брандо и Вивьен Ли. Другой его фильм «В порту», получивший 8 «Оскаров», тоже стал классикой. Второго «Оскара» принес Казану фильм 1947 года «Джентльменское соглашение». Еще несколько премий Казан получил на фестивалях в Каннах, Венеции и Сан-Себастьяне. В частности, за фильм «К востоку от рая» по роману Стейнбека и за фильм «Америка, Америка» о судьбе семьи греческих эмигрантов, его собственной семьи. Вообще, каждый фильм Элии Казана становился событием, будь то «Splendor in the Grass» – «Великолепие в травах», где Америка впервые увидела Уоррена Битти, или сатира на американское массовое телевидение «Лицо в толпе» с Энди Гриффитом, или фильм по сценарию Джона Стейнбека «Вива Запата», или экранизация романа Фицджеральда «Последний магнат» с Робертом Де Ниро и Джеком Николсоном. Но дадим слово эксперту, профессору Нью-Йоркского университета Тоби Миллеру.
В 30-40-х годах в театральном Нью-Йорке Казан был одним из тех, кто основал реалистическую школу актерской игры. Он был лучшим театральным постановщиком пьес лучших тогдашних драматургов Теннесси Уильямса и Артура Миллера, который был близким другом Казана, как и прозаик Джон Стейнбек. Что касается актеров, то для судьбы Мерлона Бранда, например, роли в спектаклях Казана, а потом и в его фильмах, стали решающими. Казан выявил таланты и Джеймса Дина, и Уоррена Битти. Правда, и Битти, и Артур Миллер, и многие другие отвернулись от Казана после его показаний перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности в 1952 году. Из-за признаний Казана серьезно пострадали его коллеги, бывшие товарищи по коммунистической партии, потому что он начал называть имена.
Выражение «to name names» – «называть имена» – стало в Соединенных Штатах эвфемизмом, подразумевающим предательство. Казан был членом американской коммунистической партии полтора года, с середины 1934 по 1936. Загнала его туда иммигрантская обида. Благодаря своим талантам греческий мальчик Элия Казан-Жаглу, беглец из Турции, попал в престижный Уильямс-колледж. Но сверстники и американцы не приняли чужака. В своей книге «Жизнь» Казан пишет.
В день выпуска я сидел в Чапинхолле плечом к плечу с однокурсниками и жаждал всего того, что у них было, а у меня нет. Их внешности, их стиля, их денег, машин, девушек, которые ждали их в этих машинах. Любая привилегия вызывала во мне взрыв обиды. Я хотел или уничтожить ее, или получить для себя. Я хотел, чтобы система расплатилась со мной за холодные, темные 4 года, которые я провел на задворках общества. Как сказали бы мои будущие партийные товарищи, я хотел взять реванш. И я, в конце концов, взял реванш. Но не с помощью товарищей, а в одиночку.
Компартия оттолкнула Казана еще до того, как он узнал о сталинских чистках. Но причину он объяснил только 20 лет спустя. В апреле 1952 года, на следующий день после показаний, данных им комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, Казан опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» заявление, в котором в частности писал:
«Я не могу никого развлечь шпионскими историями, потому что я не видел ни одного шпиона. В то время я не знал даже о политическом противостоянии Америки и Советского Союза. Я не знал, что американская коммунистическая партия подчиняется Кремлю. Но я столкнулся с тем, как коммунисты постоянно и демонстративно нарушают всю ту практику жизни демократического общества, к которой я привык и с которой не хотел расставаться. Они пытались контролировать мысли и действия всех своих рядовых членов. Они привычно и абсолютно естественно передергивали любые факты и искажали правду ради своей цели. За нарушение партийной дисциплины они наказывали унижением. Я отчетливо почувствовал вкус полицейского государства. Это слабый, но горький и незабываемый вкус. Слабый потому, что ты можешь уйти. И я ушел».
Профессор Миллер, каковы были судьбы тех людей, членов Компартии, чьи имена Казан назвал?
Он дважды давал показания. Он назвал Клиффа Додетса, Роберта Рида, Луиса Ливеретта, Мориса Карновского, Джейвуда Бромберга, актрису Сиби Брент, нескольких других актеров и Сесила Бенсона, который был партийным функционером. Всем никогда больше не удалось получить работу ни в Голливуде, ни на сценах нью-йоркских театров. Правда, драматурги и сценаристы смогли работать, используя псевдонимы.
Боюсь, что в эту информацию вкралась неточность. Сценарист Клифф Одетс и Казан были и остались ближайшими друзьями до самой смерти Одетса в середине 60-х. Казан предупредил друга, что решил давать показания, но сказал, что если Одетс воспротивится этому, он откажется называть имена. Однако Одетс и сам решил свидетельствовать перед комиссией. Вообще, дело это обросло таким количеством слухов и преувеличений, что почти невозможно найти правду. Отношение американской интеллигенции к тем, кто выдавал своих коллег, друзей и даже врагов во время маккартизма, до сих пор чрезвычайно эмоциональное. Послушайте, например, пожилых посетителей нью-йоркского бара «Кейджун», с которыми побеседовала об этом Рая Вайль.
Казан не бежал от ответственности, говорит 52-летний художник Эд Твит. Он разочаровался в коммунистической партии и считал, что не грешит против морали, называя имена своих коллег-коммунистов. У каждого свое представление о моральном долге, в том числе и у тех, кто до сих пор не может его простить. Я видел все его фильмы, и это потрясающие фильмы, экстраординарные. Не признать его гигантский вклад в кино могут только люди, мыслящие ограниченно. Лично я считаю, что он заслужил эту награду. Уж если судить Казану, то почему не всю Америку, которая допустила маккартизм, эту постыдную охоту на ведьм? 58-летний пианист Питер Соколов до сих пор негодует, когда вспоминает проступок Казана. Он заложил своих друзей. Этого ни забыть, ни простить невозможно. Но что в этой ситуации он мог сделать, спрашиваю я. Так вы дойдете до оправдания тех, кто доносил на евреев в гестапо, кипятится мой собеседник. Это то же самое. То, что сделал Казан, отвратительно. Тут двух мнений быть не может. Что касается творчества, Питер и сам большой поклонник Казана. Да, он отличный режиссер, и фильмы его выше всяких похвал, но он сделал то, чего простить просто нельзя. Из-за него люди потеряли работу. Многие всю жизнь не могли устроиться. Как быть с их талантом? Так что я категорически против того, чтобы его награждали.
Как я и сказала, отношение эмоциональное. Сравнение с гестапо легко срывается с уст, хотя речь все-таки идет о потере работы, не жизни. Некоторые из тех, кто попал в черные списки, пытались апеллировать к пятой поправке Конституции, доказывая, что требование комиссии обнародовать их партийную принадлежность и назвать соратников по партии неконституционно. Но подобный ход помогает только в суде. Тут же был не суд, а слушание специальной комиссии Конгресса. Подобные слушания устраиваются в тех случаях, когда стране может угрожать опасность. И тогда американец не имеет права отказаться от дачи показаний. Поэтому тюремные сроки получили только те, кто отказался давать показания. Впрочем, я ни в коем случае не хочу преуменьшать неприятности, которые ждали людей, причастных или даже просто сочувствующих Компартии во времена маккартизма. Что, например, ждало бы самого Элио Казана, если бы он отказался называть имена своих коллег-коммунистов?
Я думаю, ему не разрешили бы больше снимать фильмы в Америке. Правда, его репутация в обществе была бы незапятнанной, но ему пришлось бы, очевидно, уехать или в Англию, как это сделали Чаплин и Джозеф Лози, или на родину в Турцию. Нет сомнений в том, что он стал бы запрещенным режиссером, то есть, если бы он не назвал имена, он должен был бы пойти на огромные жертвы.
Тот, кто видел фильм Казана «Америка, Америка», музыку из которого мы, кстати сказать, выбрали для нашей передачи, может себе представить, каково было переехать в Турцию свободомыслящему художнику, греку по национальности, обремененному к тому же американской женой и двумя детьми. Но именно этого и требовали от него представители общественной совести – Артур Миллер, Лилиан Хелман и многие-многие другие. Рассказывают, например, что в 1955 году Артур Миллер послал Казану новую пьесу «Вид с моста». Казан, создавший знаменитые нью-йоркские постановки пьес Миллера «Все мои сыновья» и «Смерть коммивояжера», прочел пьесу и написал, что почтет за честь поставить ее. Миллер якобы ответил: «Я послал вам пьесу не для постановки, а для того, чтобы вы поняли, что я думаю о доносчиках». На волнах радио «Свобода» передача «Чего не могут простить режиссеру Казану» ведет передачу Марина Ефимова. Премию за выдающиеся заслуги в области искусств присудили в этом году Роджеру Корману, автору физиологических триллеров «Атака крабов-монстров» и «Болотные женщины». Это, в свою очередь, вызвало возмущение ценителей кино. «Кому только не давали премии за достижения в области искусств», цитирует газета «Нью-Йорк Таймс» одного голливудского редактора. «Людям, которые подделывали чеки, хулиганили, издевались над своими подчиненными». Орсон Уэллс и Джон Хьюстон плохо обращались со своими женами, а Альфред Хичкок и с чужими тоже. Дэвид Лин был чуть ли не злодей. Так что, мы даем премии за поведение или за кино? Один из тех, кто так думает, сегодня у нас в студии. Это кинорежиссер Слава Цукерман.
Элия Казан действительно занимает уникальное место и в американском, и в мировом кино. Если стараться определить эти двумя словами, он, пожалуй, один из величайших режиссеров-реалистов, который создал стиль монументально-реалистический. Я бы сказал, такой именно стиль, к которому во многом стремились лучшие советские режиссеры, такие как Райзман, Ром, Хейфец, но никогда на этом пути, хотя пользовались как бы той же системой Станиславского, что и Казан, никогда на этом пути не достигли такого мастерства в этой области, какого достиг Казан. И он создал вместе с этим плеяду актеров, введя систему Станиславского в американское кино и театр. Он не просто учил актеров, а он как бы заложил базу для всего современного американского кино. Как ни странно, я думаю, что таких режиссеров, как Каппола или Скорсезе, не могло бы быть, если бы не было Элия Казана, потому что не было бы тех актеров, на базе которых они создавали свое искусство. Фильмов замечательных он сделал очень много, но уже когда я учился во ВГИКе, один из его фильмов был одной из легенд того времени среди кинематографической молодежи — «Трамвай желания». Интересно, что это первый фильм, сделанный после событий, о которых у нас сегодня идет речь. И это смешно читать, что советский кинословарь говорит о «Трамвае желания» как знаке упадка режиссера после этих событий. Какой же тут упадок режиссера, если в той же России фильм считали чуть ли не лучшим фильмом всех времен? А до этого Казан считался как бы очень театрально-реалистическим режиссером, не владеющим спецификой кино. Он как бы рывок сделал большой. И после этого все его фильмы разные, но все с такой же вот невероятной силой игры актеров.
А что вы думаете о поведении Казана перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности?
Ну вот я слышал, что сам Казан не очень переживает по этому поводу. Я его понимаю. Он, как я уже сказал, именно после этих событий создал свои лучшие фильмы. Следовательно, даже тогда эти события не очень его волновали. Был уникальный случай режиссер Эдвард Митрик, который не обладал таким гигантским талантом, как Элия Казан, но был таким же прогрессивным режиссером и тоже перед этими событиями сделал очень социально значимые фильмы. И он отказался сначала называть имена и пошел в тюрьму. тюрьму, но не выдержал и назвал имена. И после этого действительно морально сломался, ни одного значительного фильма после этого не сделал. Другой пример, который меня всегда восхищал, это Брехт, который пришел на заседание комиссии, откровенно соврал, на другой день, так сказать, собрал манатки и отбыл в Восточную Германию, где ему тут же дали делать свой театр. То есть он как бы с ироническим цинизмом, как написаны все его пьесы, сказал, что, ну, раз у вас здесь такие игры, я вашу игру сыграю так, чтобы меня выпустили, а потом буду, сказать, лучше продаваться там, где мне, по крайней мере, дают возможность сделать мое искусство. К сожалению, мир устроен так, что судят не страны и не тех, кто судил этих людей, а вот именно тех, кто испытывал моральные муки и кто стоял перед выбором.
Слава, спасибо. Но что касается истории с Бертольдом Брехтом, то я не уверена, что такая уж заслуга в том, чтобы подменять совесть талантом. В 1952 году не только Элия Казан named names, если говорить о голливудских именах. Среди дававших показания были и известный актер Берл Ив, и Ли Кобб, и знаменитый хореограф Джером Робинс. Почему одного Казана общественность продолжает казнить вот уже 45 лет?
По нескольким причинам, я думаю. Дело в том, что премия за выдающиеся заслуги в области искусства – это не просто премия за творчество. Это особый знак почета, которым художник отмечает за то влияние, которое оказало его творчество и его личность на современников. Я думаю, что если бы Казан назвал своих бывших однопартийцев просто из страха, ему бы это уже простили. Но он настаивал на своей правоте. Фильм «В порту», поставленный в 1954 году, через два года после всех этих событий, является, я бы сказал, высокохудожественным оправданием его поступка. Только там действует не компартия, а профсоюзная мафия. Кстати, либералы не простили Казану и того, что фильм этот самым неприглядным образом демонстрировал коррумпированность профсоюзов. То есть он демонстративно занял определенную идеологическую позицию. И большинство американских кинематографистов до сих пор думают, что такая позиция неприемлема.
Что же на самом деле так раздражает интеллектуалов? Несоблюдение Казаном законов чести или все еще дорогих им теоретических принципов коммунизма? Вот что говорит в беседе с нашим корреспондентом Яном Руновым адвокат Элии Казана Флория Ласки.
Я сама, будучи студенткой колледжа, была левой. Когда Америка переживала глубокую экономическую депрессию, мы искали альтернативу нашей системе, и многие увлеклись тогда коммунизмом. Мы были идеалистами. Но когда зло коммунистической системы стало очевидным для таких людей, как Элия Казан, то они порвали с этим движением. А писательница Лилиан Хелман, например, оставалась сторонницей сталинизма до самой своей смерти, то есть до прошлого года. Так что не правы те, кто говорит: «О, все это было давно». Дело не во времени, а в принципах. Элия Казан поступил по велению своей совести. Он считал, что нельзя ни пропагандой, ни деньгами поддерживать советскую коммунистическую систему. Но либералы не хотели ничего знать. Да, действительно, многие из них пострадали в те годы. Среди пострадавших были и просто идеалисты, которые, может быть, и не делали ничего дурного. Но все они тогда жаждали наказать Элия Казана, который, в отличие от них, прозрел. Может быть, они считают недостойным звонить в полицию при виде торгующих наркотиками на улице? К сожалению, такие люди – часть нашей американской жизни. Среди осуждающих Элия Казана много 30-40-летних, которые не знают истории, не понимают, что тогда происходило.
А как сам Элия Казан относится к нынешним спорам вокруг него?
Философски. Он говорит, что у него достаточно наград, и он может обойтись без еще одной. Споры о его награждении продолжаются уже много лет. Что ж, он переживет и это, как многое пережил, начиная с 50-х годов.
Он что, не желает драться за себя?
В 85 лет человек уже не дерется. Я, кажется, более агрессивный, чем он сам.
Надо сказать, что те немногие интеллектуалы в Америке, которые ненавидели коммунизм, сочувствовали Казану и не отрекались от него. Например, Джон Стейнбек. А во время нынешней полемики, разгоревшейся в связи с тем, что режиссеру Казану не дали премии, в газету «Нью-Йорк Таймс» пришло письмо от ветерана американского кино, известнейшего актера Чарльтона Хестона.
«У нас существует двойной стандарт. Сталин убил больше невинных людей, чем Гитлер, но в Голливуде все еще можно найти его апологетов. Они продолжают полувековую вендетту против тех, кто раскусил советский режим задолго до них». Правду говорят, что сам дьявол не пылает такой злобой, как либерал, которого уличили в неправоте.
Профессор Миллер, ответьте мне на такой вопрос. Реагировала бы артистическая общественность Америки на Казана с такой же суровостью, если бы он выдал комиссии по антиамериканской деятельности не коммунистов, а фашистов?
А, тут-то вы меня и поймали. Думаю, что общественность реагировала бы по-другому. Но вы должны учитывать, что люди, которые были в Компартии вместе с Казаном, были наивны и несведущи. Они ничего не знали о сталинских методах управления. Они не имели ни малейшего представления о жестокостях коммунистических режимов в других странах. Они просто были леваки, верящие в идеи гуманности, равенства и социальной справедливости. Словом, представлявшие себе социализм только с его симпатичной стороны.
И однако, сейчас-то американцы вроде бы знают, что коммунистическая инфильтрация и пропаганда могла принести серьезный вред. Вспомните политика Хисса, вспомните супругов Розенбергов.
Безусловно, все это было, и шпионство, и передача военных секретов. Было и, вероятно, осталось, только уже не на советской платформе.
Но в процессе работы комиссии по расследованию антиамериканской деятельности не рассматривались такого рода серьезные дела, ими занимались ЦРУ и ФБР. А здесь налицо была истерическая шпиономания, высасывающая из пальца несуществующих врагов.
В своем заявлении 1952 года Казан описывает, как 30-е коммунисты активно и умело создавали в актерском сообществе некую цензуру. Не кажется ли вам, что даже несмотря на маккартизм и после маккартизма, в Америке эта цензура в некотором роде осталась, и мировоззрение большинства американских интеллектуалов подкрашено не то чтобы красным, но во всяком случае розовым цветом?
Да, вероятнее всего так и было. Но я все равно уверен, что это было не следствием коммунистической пропаганды, а результатом их размышлений. Другое дело, что в оценке реальной ситуации они были слепы.
Не нанесла ли подобная слепота вред американскому искусству?
А можете ли вы с уверенностью сказать, что полная и безоговорочная преданность американскому типу демократии или рыночной экономики или американскому образу жизни сделала бы эти произведения лучше? Если же вообще оценивать роль либерализма в Соединенных Штатах, то должен сказать, что и в 50-е годы, да даже и сейчас он не играет первой скрипки в американском политико-социальном оркестре. Другая консервативная часть общества сильнее и популярнее в народе. И если мы действительно свободное общество, и так сложилось, что какой-то определенный сектор общественной деятельности контролирует либеральная интеллигенция, значит, так тому и быть.
Что бы ни говорили о философском равнодушии Элии Казана к мнению общества, и что бы ни говорили о твердости его позиции, когда он решил «to name names», все это преувеличения, догадки и слухи. И свидетельством тому автобиография Элии Казана, его книга «Жизнь». «Я выбирал из двух безвыходных вариантов», — пишет он. «Оба сулили боль и даже отчаяние. И оба были неправильными для меня. Вот что такое трудное решение. Что бы ты ни выбрал, ты проиграл». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Чего не могут простить режиссеру Казану». В программе участвовали Слава Цукерман, Ян Рунов и Рая Вай. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали передачу из нашей нью-йоркской студии 1997 года. Архивный проект «Радио Свобода».